Да, вы очень так это образно обрисовали тот возможный мир, в который мы можем попасть, если этот процесс будет реализован.
Запад уже в этом мире живет.
Отец Игумен, вот из книги «Бытие» мы знаем такую заповедь Божию, сказанную Адаму и Еве: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Точка. Все. Больше ничего.
Значит, не надо путать два понятия – заповедь и благословение.
Это было благословение.
Это было благословение. Это вовсе не заповедь.
Вот, хорошо, благословение. Так вот в этой...
Такое же благословение было дано всем животным и растениям, которые не имеют нравственных никаких установок, не имеют самосознания. Вот, но им тоже было благословлено плодиться и размножаться. Поэтому надо четко понимать, это благословение на размножение, которое дано также точно деревьям, траве, растениям, животным всех видов, и в том числе человеку.
Мне приходит на память вот эта фраза из Библии, тогда, когда сейчас уже, в настоящее время, приходится слышать от священства в отношении, там, ну, люди рассказывают, мне сказали вот то-то, то-то, а что говорят? Говорят, не надо сейчас рожать детей. Вот, не нужно это делать, потому что, ну, как говорится, последние времена, поскольку все так очень опасно, тут какие-то военные слухи, там, опасения, там, и так далее. И вы, говорит, не успеете их вырастить, укрепиться, укрепившимися в православной вере. И они могут попасть под влияние в этот маховик современного общества и духовно погибнуть, попасть в ад. Поэтому сейчас рожать детей уже не нужно. Все, время кончилось, время прошло, все. И вот на память приходит эта фраза, и думаешь, ну ведь там же не сказано, плодитесь и размножайтесь до 2010 года, а в 2011 уже не нужно. Там стоит точка, все. Вот как вообще к этим вот благословениям современным относиться?
То есть из вашего вопроса я понимаю, что вопрос вот этот обращен, то есть слова эти обращены к православному верующему человеку.
Конечно, конечно.
И говорит это кто-то из духовных лиц.
Православных, современных духовных лиц, правильно? Да.
Значит, тогда скажите мне, а как вот такой духовник супружеской паре посоветует жить супружеской жизнью? Да. Каким образом? Да. Им воздержаться от имения детей? Он не рассказывает, каким способом это нужно сделать?
Я от этих людей, которые мне это пересказывали, таких вот тонкостей не слышал, но я могу, допустим, предположить, что он может сказать так: живите как брат с сестрой.
Вы понимаете?
Как Иоанн Кронштадтский.
Как Иоанн Кронштадтский. Сколько было Иоаннов Кронштадтских?
Да, единицы.
Единицы. Но это был высочайшего духа человек, верующий, в такой мере, в которой не всем дано. Уровень веры апостольский. И уровень чудес такой. Это один человек на тогдашнюю Россию, можно сказать, такого уровня веры. Ведь вера очень много уровней имеет. Можно иметь слабую меру, а можно и каменную, железную иметь веру, как у него. Так вот, могут ли современные молодые люди, все поголовно, вот верующие, да, хорошие ребята, вот жить как брат с сестрой? Это реально? Жить молодому человеку, который любит вот эту девушку, и она любит его, жить в одной квартире, будучи мужем и женой, и не
венчанными,
и не иметь супружеского общения. Ну, понимаете, ответ напрашивается сам собой. Это нереально. Если они все-таки будут иметь супружеские отношения, что вполне естественно для супругов, и ничего зазорного и греховного в этом нет, то что, им нужно постоянно убивать своих детей? Или контрацептивами разными всякими пользоваться, химическими? Или как? Я не хочу эту тему развивать, пусть каждый, кто взрослый человек, он понимает, какие методы существуют для того, чтобы не было детей. Но это как с точки зрения христианской? Нормально? Я думаю, что это, совет, он в себе содержит все ответы. То есть это не естественная вещь. Апостолы нам говорят другое. Не верьте тем, которые говорят, что жениться уже нельзя. То есть в данном случае можно сказать так. Если есть такие люди, которые могут обойтись без общения в браке, то это признак того, что человек призывается Богом к монашеству. И лучше ему не жениться, а идти служить Богу и посвятить всю свою жизнь этому служению, может быть, даже спасению ближних. То есть, если он священнослужитель, монах, пусть он помогает другим, молится за других, пусть он, исповедует, если он достигнет какого-то духовного уровня, и принесет тем самым огромную пользу массе народа, потому что он всю жизнь посвятит духовному развитию своему и этим богатством поделится с другими, как это сделал Серафим Саровский. Сначала накопил, а потом, когда было что давать, давал. Если у тебя у самого ничего нет, что ты дашь? Надо же время накопить. Так вот, тем, кто может обойтись без супружеских отношений, надо идти служить Богу. А те, кто не может, должны жениться и рожать детей. А уж дальше положиться на Господа Бога. Как уж будет. Как Бог благословит.
Страстей поток, юна жизни, как же ты беспечна, высох наши нежности исток, горечь от потерю вы извечна. Я устал, мне хочется тепла, как забыть тяжелый нож и правду, где ты, совесть грешная, была. И чего еще теперь я жажду? Обогри мне душу, обогри, растопи мне лед непонимания, чистотой духовности согрей, Господи, до слезы покаяния. Не залить зеленую печаль, не уйти от памяти из прошлого, на глазах утрат любви вуаль, сердце просит все-таки хорошего. Обогри мне душу, обогри, растопи мне лед непонимания, чистотой духовности согрей, Господи, до слезы покаяния. Обогри мне душу, обогри, растопи мне лед непонимания, чистотой духовности согрей, Господи, до слезы покаяния. Миру, что нашел, не ведая смирения, в слепотах не дал расцвесть добру, тешил гордость глупостью затмения. Обогри мне душу, обогри, растопи мне лед непонимания, чистотой духовности согрей, Господи, до слезы покаяния. Обогри мне душу, обогри, растопи мне лед непонимания, чисто. чистотой духовности согрей, Господи, до слезы покаяния.
Отец Игумен, вот сейчас мы живем в такое время, когда на нас не то что обрушилось, а это не совсем точное слово, а именно у нас появилась возможность пропускать через себя, впитывать огромное количество информации православной. Это и литература бумажная, и то же самое в интернете, видеофильмы, аудио, работы какие-то, ну, возможность паломничать, там смотреть, прикасаться к святыням, перемещаться по миру. В общем, сейчас вот гигантский поток информации нам доступен. И многие из нас его впитывают в себя. Но вот я на своем опыте замечаю, что 99% этой полезнейшей информации для меня, какая бы вот в потенциале, да, она у меня вот в одно ухо влетает, в другое влетает. То есть у меня, я вот замечаю с собой неспособность как бы отсеять и выделить главное, вот эти зерна, которые мне, вот эти кирпичики для строения моей собственной души. Вот у меня какой-то песок остается, из которого строить ничего невозможно, там что-то рушится. А кирпич куда-то улетает. Вот так. Такая вот способность выявлять зерно, главное, из всего этой массы информации, которая может быть вторичной. Вот, вот как этому научиться и вообще как этим владеть, чтобы как бы КПД нашего общения с миром было максимальным. А не так вот улетал, как вода, и что-то раз, и в память, пусто все. Где был, что видел, все забыл. А там между тем было столько полезного, оно все упущено. Обидно. Вот как научиться вот выуживать и сохранять полезные вот эти кирпичики?
Мудрые люди не всегда обладали огромными знаниями. Они не были энциклопедистами, они были мудрецами. А мудрость заключается в том, что человек имеет правильную картину мира. У него создалась цельная картина восприятия того, что все в этом мире взаимосвязано. И эта картина построена на основе правильного христианского мировоззрения. Самое главное – это выработать у себя вот это видение цельное, чтобы каждый его элемент дополнял другой и создавалась вот такая вот цепь круглая. Все звенья взаимосвязаны. Причем даже иногда, если какой-то недостает звено, то ты можешь его как бы предположить, и когда потом со временем ты получаешь информацию, оказывается, что точно ты правильно ее предполагал, что это должно быть примерно так.
Вы там целились в черное небо, вычислили, что там должна быть планета, и вы ее там находите.
Да, совершенно верно.
Математически вычислили,
да.
Появился телескоп, и вы обнаружили.
Совершенно верно. Вот правильная теория, которая основана на истинном познании мира, она, это истинное познание мира, возможно, только на основе тех данных, которые мы получили непосредственно как откровение от Бога. И если мы знаем Бога истинного, Святую Троицу, и самого Христа Бога, второе лицо Троицы, который с нами говорил, с людьми, и жил, и жизнью, и словом нам дал определенную информацию, и те люди, которые жили по его святым заповедям и получали тоже от него информацию, вот если мы благодаря вот именно этому знанию выстроим правильную картину мира, то нам очень легко будет, возможно, ориентироваться в любом потоке любой информации. И сразу понимать, вот это второстепенно, это я, в принципе, знаю. Ну да, это немножко добавит для меня, но на самом деле немного. И мудрый человек, он может правильно увидеть причинно-следственные связи, которые привели вот к этой проблеме или вот к этому. И как их решать? Вот все это дает, в общем-то, приводит именно вот к такому эффекту, который мы называем мудрость человека. То есть правильное видение. На современном этапе очень многие православные люди, которые себя считают православными, я немножко повторяюсь, на самом деле таковыми не являются, потому что их понятие, их понятие учения Христова очень далеко от истины. Они его просто не знают. Им кажется, что должно быть так. Но это их впечатление. Каждый православный сейчас, на мой взгляд, поскольку все сейчас грамотные люди, нет таких, которые читать не умеют, обязательно должны знать догматическое учение Церкви. Если он это знает, его уже обмануть будет крайне трудно. Поэтому есть круг основополагающих дисциплин и книг, литературы, которые можно, скажем, на одном листе написать. И вот это тот минимум, который человек должен знать, чтобы иметь правильное мировоззрение. Дальше можно его достраивать. Можно расширять, снабжать дополнительными подробностями. Но, тем не менее, основа, костяк будет неизменный, потому что истина, она не может меняться. Так же, как нельзя сказать, что поскольку в течение многих тысяч лет люди считали, что 2×2=4, эта догма уже вот надоела. Давайте вот с завтрашнего дня будем считать, что это 5. Ну и приняв такую точку зрения, что это устарело уже, вот надо что-то новенькое придумать, мы начнем рассчитывать, там, скажем, самолет или мост через пролив. В результате мост разрушается, самолет падает и погибают люди. В чем дело? Да потому что неправильные расчеты. Что 2×2 все равно остается 4 и никак не 5. И если мы скажем, что это, ну сколько можно времени одно и то же, применять одну и ту же схему, мы скажем, простите, но это истина, которая не может быть изменена. Также и все божественные истины таковы, что они абсолютны, и мы должны их принимать как данность, их надо знать, а мы не знаем. Из-за этого очень много проблем сейчас в православии. Один понимает так православие, другой по-другому. А у нас должно быть единство в вере. Знания нужны. И тогда, вот, кстати, этого огромного потока не нужно даже. Не нужно. Он даже иногда и замусорит. Он вот так вот входит, как вы говорите, в одно ухо, в другое выходит. А потому что он не очень-то и нужен.
Ну, типа, как пресыщение.
Да.
У статистики есть такое выражение – избыточность информации.
Да. Ну, нам необходимо больше применять. Мы ведь вот в чем дело. Начитали книг не знаю сколько. Огромное количество.
Весь мир объехали. Все посмотрели.
Но внутри ничего в себе не меняем. А Господь Бог ждет от нас конкретно. Будьте святы. Яко аз свят есмь. А как быть святым? Что значит быть святым? Это значит очистить душу от всякого греха, от всякой страсти, от всякой греховной привязанности. Водрузить в душе скромность, кротость, любовь, самоотвержение, мужество, силу воли. Все это вместе взять, вот очистить от всей грязи, даже от дурных помыслов. А это большая работа. А мы читаем тома об Иисусовой молитве, но не исправляемся ни на йоту. Но все время читаем и читаем и читаем. Можно одну книжку прочесть и начать ее, так сказать, да, реализовывать на практике. И это будет больше пользы.
Гибнет Создатель, создание Твое, нет у меня оправдания. Ныне другой тебе славу поет, я же слагаю рыдание. Не утаится лица твоего, мысль моя тайная злая. Связан, как пленник, лапзами ее, трапезу смерти вкушая. Не утаюсь, не сокроюсь нигде, стыд моих дум пред тобою. Боже, прими лишь бессилие мое с этой поникшей главою. Может быть, душу мою пожалев, дашь изнемогшая славу. У студенца самарянки присев, мови живящую влагу.
Батюшка, вот если бы от вас что-нибудь зависело в светской политической жизни, что бы вы сделали бы с торговлей алкоголем вообще? Какие бы вообще как к ним отнеслись бы? Вообще, я имею в виду все алкоголесодержащие продукты, все, от начала до конца.
Если бы от вас что-то зависело.
Да, забавно. Ну, во-первых, алкоголизация нашего народа началась в 19 веке. Я читал «Ведомости» 1888 года, не так уж давно, ну, чуть больше 100 лет, где приводились сведения тогдашней мировой статистики, но они за основу была положена статистика по смертности от передозировки алкоголем. На первом месте стояли англичане. Потом шли датчане, немцы, итальянцы. И в конце списка были русские. То есть алкоголизм русского человека сознательно преувеличен средствами массовой информации начала 20 века. Сознательная алкоголизация была инициирована еще в те времена. Все эти шинки, которые на Украине, значит, торговали самогоном и так далее, они принадлежали известным лицам одной, так сказать, интересной национальности, о которой не принято вслух много говорить. Вот. И происходило просто спаивание населения. В 2014 году по просьбе множества народа, огромного количества людей, то есть эта инициатива была снизу, государь решился ввести сухой закон.
Ну, война же.
И плюс еще война была. Потребление алкоголя снизилось на десятки. Раз в десятки. То есть на порядки. То есть огромная, так сказать, разница между тем, что было. Вот. И, в общем, это было принято с энтузиазмом населением. Но как только, значит, произошла революция, этот закон еще не был отменен. Он какое-то время действовал, но потом большевики поняли, что он мешает. И закон был официально отменен.
Появилась вот эта рыковка.
Да, появилась вот эта водочка. Короче говоря, опять началась алкоголизация. Вот. Но она все-таки ограничивалась временем продажи, начала работы магазинов, продающих алкоголь, когда они начинают, когда они заканчивают. Довольно строго относились вот на улицах к пьяным. Милиционеры забирали их в отрезвители. И в целом в обществе все равно существовало некое противодействие такое. И моральное, и вот с точки зрения государства все равно. Вот. Когда начал действовать план Алена Даллеса, что началось сразу после перестройки, магазины, продающие спиртное, стали действовать круглосуточно. Потому что один из пунктов программы Даллеса заключался в алкоголизации народа. Просто алкоголь позволяет сделать психически больными целые народы, нации, уничтожить морально, нравственно, физически.
Еще создавая прибыль от этого.
Да, и при этом еще получать за счет них огромные деньги. То есть, с одной стороны, уничтожаешь, и плюс деньги еще выкачиваешь. Вот. Наркотизация точно так же. Это совершенно искусственное явление, которое у нас насаждалось и покрывалось сверху.